Другое свидетельство тоже позднейшее, Серафима Саровского. Вот он говорит, что в монастыре надо быть либо львом, либо голубем. Львом быть трудно и мудрено, я на себя возьму. А вот ты, вот Дивеевской, как бы начальница, но так и не принявшая начальство, вот мы сейчас готовимся к ее канонизации, Елена Васильевна Мантурова, а ты вот говорит, будь голубем, и все вы друг с другом, как голубки. Так вот, быть львом, это как раз искусным в борьбе с дьяволом. Это уже та свобода духа, когда враг нашего спасения бессилен. Ну, из других дивеевских львом, несомненно, была Пелагия Ивановна Серебренникова. Поэтому вот против нее тоже дьявол ничего не мог. Но она скончалась в XIX веке, в 1884 году, при Александре III. Вот, но уже для ее келейницы, когда она проснулась после уже какого-то странного разговора и спрашивает, а кто это у тебя тут был? Та развела руками и говорит, а вот тебе и не узнать. То есть это редкое, да, это очень редкое искусство. И даже святые им редко владеют в совершенстве. А вот искусство вот такой борьбы. В том-то и дело. С бесами. Львом-то быть трудно и мудрено. Итак, свобода духа по-прежнему определяется как венец монастырского и монашеского подвига, как и в пустыне, но только изменяется путь. Фактически, как иначе назвать эту свободу духа? Да это и есть преображение всего человеческого естества по всему стволу, то есть духа, души и тела.
Как ствол?
Ну, это же иерархия. Дух, душа, тело. Вот по всему стволу. То есть это и есть святость. Это и есть цель христианской жизни. Итак, был возвещен новый, именно монастырский путь. И был дан устав монастыря. Значит, сейчас мы рассматриваем, в чем же он состоит. Первое. Отсечение воли. Вот в том же Киево-Печерском монастыре, вот как раз в пору игуменства Феодосия Печерского, вот нужно служить службу, и нет оливкового масла для стеночной. Хозяйственный тело сообразил и нажал масло из репейного семени. Душистое, ну вы знаете репейное масло. Так вот, игумен, то есть преподобный Феодосий, велел его немедленно вылить на землю. Тут же, ибо плод ослушания, то есть инициативы, то есть сделано без благословения. Естественно, в монастыре, особенно в это время, послушание было ангельское. Я уже говорила, что если человеческое сердце не чувствует сладости послушания, то в монахах делать нечего. И что же? Когда вылили из бочки это масло, то на дне оказалась крыса, привлеченная как раз запахом масла, она туда залезла, то есть забралась и утонула. Да хлебнулась, конечно. Вся братья возрадовалась. Хороши бы они были масло с крысой, дохлой. И все обрадовались, что Господь их спас, а уже когда ударил колокол когтерышный, пришел обоз из другого княжества, и там было и оливковое масло. Братья...
До службы не было,
да? До службы не было. Нет, колокол ударил вовремя. Да, колокол ударил вовремя, и как раз подошел обоз. Телефона же не было, гонца вперед не посылали. Так вот, братья получили урок. Как вы думаете, какой? Кроме ослушания. Не только. Еще какой?
Вера.
Вера. Вот. Братья получили урок упования на Господа. То, что впоследствии в XIV веке в конце говорил и Кирилл Белозерский, когда, ну, Кирилловский монастырь в Вологодском крае, это была тогда такая глухомань, куда не было даже дорог. Но, вот он всегда говорил, если Господь и Пречистая нас оставит, то для чего и жить на земле? Кирилл Белозерский. А вот это и значит, мы вот сюда... Для чего жить на земле? Да, совершенно верно. Мы сюда пришли все-таки, чтобы вырабатывать образец для всей церкви абсолютного упования на Господа. И если мы не занимаемся своим прямым делом, то мы и есть та соль, потерявшая силу, что ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Это и есть. Для чего же и жить на земле? Второй пункт. Поклоны, посты, молитвенное правило. Все строго по уставу. Вот для этого устав и известен во всех подробностях.
А может в монастыре вечерних молитвах делать изменения? Вот достойно ли Бога за вера считать? Могут ли это сделать?
Вот благословение благочинного. Благословение благочинного, если возникают какие-то соблазны, то дело выносится на духовный собор. Да, конечно. Затем... То есть весь внешний подвиг строго регламентирован. И, наконец, третий пункт, вызывающий сейчас некие недоумения, это послушание паче поста и молитвы. Вот это третье правило становится в 20 веке как бы непонятным. До такой степени, что люди, значит, перелистывают книги, какие могут достать, и, значит, взывают, покажите, где это написано. Кстати говоря, Иоанн Афонский, например, живший как раз вот в этой непрерывной монастырской традиции, поясняя, и, конечно, вразумленный свыше, поясняет это дело так, что если человек берется за подвиг самовольно, то сразу же претерпевает нападение тщеславных помыслов, которые могут уничтожить все духовные результаты подвижнического труда. Кстати говоря, именно поэтому мы вот на прошлом занятии только с этим сталкивались. И тот анахорет, у которого душа ничем не утешила Господа в течение многих лет, и тот схимник, которого отправили в конце концов на кирпичный завод, и так далее. А вот если человек выполняет повеленное, то он ничего о себе не думает, как сказано в Евангелии. Это Евангелие от Луки, 17 глава, стихи 7-10. Вы помните это место. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол», то есть сразу награда. Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока я буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Станет ли он благодарить раба его за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Итак, человек получил повеление, слава Богу, исполнил его, Господу поспешиству еще, и ничем он, так сказать, похвалиться не может. И никто его не похвалит. Сделал, ну сделал, иди дальше. Следующий вопрос. А что же служит в монастырях ограждающим началом? Мы помним, что в пустынно-жительстве ограждающее начало – это важнейшая проблема. Это вразумление ли свыше, данное самому человеку или его старцу, это ангельское посещение, еще что-нибудь. Но все вещи чрезвычайные, на которые нельзя рассчитывать. А вот в монастырях ограждающим началом является мерный образ жизни, мера. И вот этот мерный образ жизни предполагает систему надзора и взысканий. Ну, поклоны ставят, всякие бывают взыскания.
Мерность устави, да?
Да. Мерность – это уставы разные, но свойства мерности их отличают все. Любой монастырь, он как раз вдохновляется вот этим образцом мерной жизни.
А то, что беру сам, мера там...
Нет, а, не мир, а мера.
Нет, это понятно, там эта мера закреплена, как в уставе.
Закреплена.
Да, а
в миру ничего не закреплено. В миру человек меру свою выбирает сам. И сам ее для себя определяет. Почему, между прочим, свое житие – это как раз уступка миру, это как раз начало обмирщения, как оно, между прочим, и было тогда же определено. Итак, но и в монастырях десница Божия присутствует, видна. И непосредственно вразумляет и руководит теми, кто воистину любит Бога. И она же, то есть десница Господня, ограждает человека внутренне, потому что система надзора и взысканий ограждает человека только внешне. Ему можно запретить определенные книги. Ему можно запретить, так сказать, усиленные поклоны, например, или усиленные бдения, или еще что-нибудь. Но душа будет рваться все равно вот к тому запрещенному, и он еще будет и роптать. И только если человек воистину любит Бога, то как раз устраивается дело так, с помощью Божьей, что человек внутренне получает вразумление. Например, отказываться в монастырях от послушания не положено. Так. Но сколько раз бывает, что люди отказываются? Тут уже, кроме устава, существует монастырская традиция. Афонская, например, такая. Как бы игумен или монастырский начальник уступает, спрашивает, а что бы вы хотели? Вот этот вопрос, а что бы вы хотели, это вопрос на засыпку. Это немедленно нужно опомниться. Но если человек не опомнился, то он что-то называет и получает просимое. Как раз Афонский Патерик позднейший преисполнен такими примерами. Что? А вы знаете, даже вот в позднейших изданиях «Старый Силуан», там же есть рассказы самого Силуана. Вот, там много примеров. Например, человек получил благословение на пароход, то есть переводить богомолец. Значит, чтобы тут не путаться с мирянами, он отказал. А что бы вы хотели? А я бы вот хотел рубить дрова. Так вот, он был задавлен падающим деревом, только что не до смерти. И поболев, покаявшись, он все-таки умер. Но слава Богу, покаялся. Вот это только, да, это только один маленький пример. Таких много. Ну уж тем более... Это хоть все-таки, так сказать, просто вместо одного послушания другое. А уж тем более усиленный молитвенный подвиг, то есть стремление брать высоты, то есть некоторый духовный спорт. Вот он приводит обыкновенно к плачевным результатам. Сумасшествию и бесовщине. Если только человек вовремя не останавливается, кается и возвращается на стезю. Как сказать, человек не замечает бесовщины. И человек не замечает сумасшествия. А то, что он самовольничает, это он хорошо замечает. Сколько угодно. Да еще легче. А вот этот оптинский пример. Голый-то вскочил на Святой Христос. А ведь началось как раз вот с этого усиленного подвига, и целыми ночами, и почти не спать, и пошла писать губернии. А потом силище достиг такой, что железную решетку выломал. И вот как раз в связи с этим монастырская традиция диктует даже большее снисхождение к слабым и страждущим грешным, чем к самовольникам, хотя бы и стремящимся к усиленным добродетелям. Кстати говоря, это чрезвычайно подтверждается вот уже последними 30 годами, как бы возрождение, значит, монашеского делания. Так вот, люди, которые стремятся к усиленному подвижничеству, срываются, и если не было вот настоящего серьезного покаяния, то они уже ни в одном монастыре ужиться не могут. И ширится, между прочим, за их счет шатанская епархия. А слово шатан. Почему? Изгнанным монахиням надо идти в Новоспасский монастырь ко владыке Алексею Фролову, который как раз уполномоченный от патриарха вот по монастырям, подавать прошение радостно, право прилагать, значит, документ о постриге, прилагать подробное изложение, что, как, почему и так далее. Все это, значит, подавать радостно и ждать определения. В другой получит направление. Шататься это уже то самое. Еще там что-то
проверить.
Если уж из другого попросят, а подложной этот списочек, так сказать, есть, где надо. Она опять, конечно, идет, ну, до трех раз, а там уже идет что-то построже, а там снимай-ка ты с себя, голубушка, все это хозяйство. Это другое дело, она ее раздела, но не прогнала. Совсем. Если не захочет, то это уже и все. Это уже все. Тебе в сторону, а мне в другую. Это уже все. Итак, это у нас был первый пункт. Мы помним, да. Это у нас был первый пункт, то есть первый общежительный устав. Второй пункт будет называться «Монастырское сообщество, духовная семья». Так вот, мы помним, что пустынничество в качестве духовной радости как раз представляет уединение один на один с Богом. Помните Феодор Фермейский: «Кто познал сладость келий, тому нечего делать с людьми». Так вот, монастырское монашество обещает другую радость. Радость братского общения. Поэтому как раз в монастырской жизни с самого начала, с Пахомия Великого, как раз чувствуется вот этот пафос взаимности. Вот особенно упирал на это Василий Великий, который был как раз теоретиком монастырского монашества и уединенный подвиг считал урезанным и неполным. Так вот, братское монашеское общение, а насельники сразу стали называться братьей. Это прежде всего взаимное внимание и взаимная забота. В букве устава эту взаимное внимание и взаимную заботу нельзя понести. В букву можно поместить, чтобы не жить одному в келье и не быть одному в дороге, если по послушанию. Это другое дело. А взаимное внимание и взаимная забота – это уже движение сердца. И стало быть, труд сердца – это именно возгревание любви. Затем тоже принцип общежительного устава – ничто, ни внешнее, ни внутреннее, не должно оставаться утаенным. Но даже и внешне, как ангел велел, если мы помним, что пустыннические кельи отстоят друг от друга по крайней мере на расстоянии брошенного камня, то Пахомий Великий сразу строит корпуса на 40 человек. Общая молитва, особенно вечерняя, на сон грядущий, когда на молитву собираются вместе. Это тоже пафос взаимности. Исповедь у монастырского духовника. Стороннее руководство запрещено киновейным уставом, то есть Пахомия Великого. Это сейчас, да и в прошлом, и в позапрошлом, и во многих веках. Но это уже признак развала, когда имеют там где-то старца, где-то другого старца и так далее. На самом деле, киновийный устав – это духовник монастырской, а если их несколько, то тот, которого тебе дали. Наконец, чтение книг только под руководством и только тех, которые дает духовник или настоятель. Трапеза только общая. Никакого съестного пакелья. Пославление, мой хороший, начались очень быстро. Но вот в то время, вот во время Пахомия Великого, вот их не было. Конечно. Одежда одинаковая. Не допускаются подарки со стороны. Ни съестные, ни вещевые. Ну, кстати говоря, вот мы как раз по литературе кое-что проходили. Помните у Достоевского историю отца Нила? «Не дарила ли я тебе часы и подрядники?» Так вот, с оттенком торжества спрашивает сначала почитательница, потом поклонница, а потом уже стыдно сказать кто. Так вот, и как раз призыв Федора Михайловича уже к мирянам, к богомольцам. Не возите вы монахам конфеты. Даже при их как бы невинности это все равно дьявольский соблазн. Уже тем, что нарушение ангельского завета, принесенного свыше. И, наконец, покрой монашеской одежды разработан Пименом Великим вот когда и сохранен на 1500 лет.